начале апреля в Самаре состоялся просветительский семинар под названием «Христианин в современном мире. Свидетельство митрополита Антония Сурожского». В рамках данного мероприятия в Самарском областном художественном музее прошла лекция, посвященная творчеству гениального древнерусского иконописца преподобного Андрея Рублева.
Это параллель из истории нашей, да, может быть, владыки Антонию, потому что он был выдающимся таким миссионером, проповедником, пастырем 20 века. И как в 20 веке, да, из такого, да, безобразия, атеизма, вот всего того, он возрождал веру. Так и Андрей Рублев, да, писал свои иконы вот в очень трудное время татаро-монгольского нашествия и так далее. Тот и другой, они проповедовали красоту, да, только один словом, другой образом. А красота – это не просто вот внешняя красивость, да, это одно из имен Божьих, как говорили святые отцы. И это то, что противостоит, как любил подчеркивать владыка Антоний, противостоит безобразию, безобразности. Вот то, в чем нет образа, нет образа Божия прежде всего. Говоря о красоте, просто эту красоту показать надо было. Ну, а кто, как не Андрей Рублев, да, эту красоту божественную нам являл?
Чтобы подробнее познакомить зрителей с материалами лекции, мы решили разделить ее на две части. Рассказать о творческом пути мастера и отдельный выпуск программы «Путь паломника» посвятить иконе Троицы, самому известному его произведению. Первое упоминание об иконописце встречается в Троицкой летописи 1405 года, где сказано, что Благовещенский собор в Москве по велению великого князя Василия Дмитриевича был расписан целой бригадой иконописцев. Во главе стояли Феофан Грек, старец Прохор с Городца и чернец Андрей Рублев.
Здесь, к сожалению, росписи не сохранились от 15 века, но сохранился иконостас, и ряд икон идентифицируется именно с рукой Андрея Рублева по более поздним произведениям. Они сохранились не очень хорошо, но тем не менее мы уже видим, что даже названный третьим мастером, то есть, видимо, самый младший мастер, ему были доверены часть праздничного ряда, и здесь он проявил свое мастерство.
При создании образа иконописец, с одной стороны, следует канону, не придумывая какой-то свой сюжет, композицию, но, с другой стороны, он художественно его интерпретирует.
14-15 век и в Византии, и на Руси характеризуется таким движением, как исихазм, слово «молчание». Но это не просто молчание, а слушание Бога и попытка как бы в глубине вот этого молчания услышать и одновременно увидеть Бога, но увидеть как его? Конечно, не физическими очами, а очами веры, очами молитвы, и увидеть его свет, и этим светом наполниться. Здесь мы это видим, как высоко на горе стоит Господь, Христос, рядом пророки, явившиеся, Илья и Моисей, а у подножья горы, попавшие на землю ученики. Вот они увидели это чудо, увидели и тот путь, который ведет от того, что им открылось, к тому, что они сами должны воплотить и постигнуть. И вот это тоже очень интересно. Иконы ведь строятся на нюансах. Из века в век писали преображения. Но вот так написал его Андрей Рублев. Он показал не только само преображение, не только вот это чудо, но и показал, что к этому следует путь. И он сам прошел тоже вот такой вот путь монашеский.
В иконе распятия показана не только смерть, но и победа Христа над ней. Раскрытые руки – это принятие жизни через собственную гибель за всех. Будучи еще молодым художником, Рублев уже подходил к традиционным сюжетам глубже своих современников.
По летописи следующая большая работа 1408 года – Успенский собор во Владимире. Это древний собор, который был построен еще в домонгольское время. Много раз он был осквернен и требовал ремонта. Вот его реставрировали, отремонтировали, и тоже тот же великий князь Василий Дмитриевич заказывает здесь роспись. И, как говорит нам летопись, эту роспись исполняют два монаха – Даниил Черный и Андрей Рублев. Здесь, к сожалению, не так много сохранилось, но то, что сохранилось, опять нам показывает удивительного мастера, который особенно подходит к традиционным сюжетам. Он как бы делает роспись узнаваемую, традиционную, но тем не менее вносит в нее такие нюансы, и это именно богословские нюансы, где он показывает как бы глубину этого смысла.
По православной традиции в западной части храма изображается страшный суд. Это напоминание человеку, выходящему из церкви, о том, что когда-то земная жизнь придет к концу, и он предстанет пред Господом, чтобы держать ответ за свои деяния. Но для Андрея Рублева было важно показать другое, как сама церковь ожидает Спасителя.
Тут нет никаких угалок, да, здесь нет ничего мрачного. Здесь, наоборот, вот такое как бы распахнутое ожидание навстречу Господу. И сам Господь изображается в круге, с таким поднятым, даже не благословляющим, но приветственным жестом. Сверху ангелы сворачивают небо, как, собственно, и сказано в книге Откровения Иоанна Богослова, что небо будет свернуто, как свиток. Времени уже нет, вот оно свернуто. Господь, да, вот как раз мы видим его раны на руках, и он даже вот кажется, что он улыбается, что нет в этом взгляде ничего такого грозного, да, это Господь, который приходит, чтобы совершить суд любви. Суд состоит в том, что свет приходит в мир, и вот этот свет как раз и обнажает, где, так сказать, грехи, а где добродетели. Вот эти ангелы прекрасные. Конечно, здесь видна и художественная сторона этого произведения, что действительно это очень такая прозрачная, очень легкая живопись. Это действительно такое великое произведение искусства, которое и эстетически тоже гораздо выше, чем многое, что было написано в это время, хотя это 15 век вообще считается золотым веком русской иконописи. Такой высоты иконопись никогда еще не достигала.
И даже на фоне высочайшего расцвета красота рублевских росписей была особенной. Но помимо красоты есть и смысл.
Наш современник, тоже выдающийся иконописец, архимандрит Зенон, говорит, что икона ничего не изображает, она нам являет царство. И чем, так сказать, более она является, тем более она для нас убедительна, потому что недостаточно, так сказать, просто скопировать древнюю икону, чтобы вот это явление было. Да? Перед одними иконами, особенно древними, мы застываем в молчании, а перед другими, мимо других, проходим мимо, особенно современными. И вот самое удивительное здесь то, как написано, апостолы, которые ожидают грядущего Спасителя. Вот как действительно первая церковь ждала этого второго пришествия. Они не объяты страхом, они не скованы дрожью ожидания. Они беседуют между собой. Они беседуют с ангелами, которые стоят за их престолами. Они как бы даже еще не видят приближающегося Господа, но они все вот в этом ожидании и между собой беседуют. Вот я уже упомянула об исихазме, но исихазм – это не только молчание. Исихазм, он возродил в древних обителях духовное собеседование, вот тем духовным опытом, который есть. И вот здесь вот тоже есть, это вот святое собеседование, как будто ангел обращается к апостолу, да, а другой апостол задумался над тем вопросом, который ему задали и так далее. То есть вот это удивительно. Андрей Рублев, как монах, да, он вот это хорошо понимает, и он возвращает это миру, да, через вот эти свои фрески.
На одной из арок изображена удивительная сцена. Апостол Павел ведет праведников в рай.
Идут праведники, монашествующие, святители, епископы, миряне, там, князья и так далее. А над всеми апостол Павел, он размахивает хартии, размахивает, значит, может быть, даже одним из своих посланий, как бы увлекает всех за собой. Вот это вот удивительно такой, даже какой-то чересчур эмоциональный жест. Но таков был апостол Павел. Он как раз видит приближающегося Христа. И это очень, с одной стороны, по-человечески, а с другой стороны, в этом есть удивительно глубокое чувство. Да, как сказано, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. И это тоже показывает Рублев. Вот у него вот это и божественное, и человеческое очень хорошо соединяются. Вот так показан рай, лоно Авраам. Авраамова, где праотцы Авраам, Исаак и Иаков сидят, и вокруг них спасенные души, вошедшие в рай. Некоторые из душ, это такая-то греческая традиция, тут Рублев ничего не выдумывает, изображены, то, что мы говорим, у Христа за пазухой, в народной пословице. Здесь вот прямо на груди они у него, у Авраама, эти праведные души. Вот так вот символически изображается рай. И тоже вот таких очень... Это фрески, конечно, не очень хорошо сохранились. Они были более яркими и более мажорными такими, да, по звучанию. Но даже здесь видно вот этот светлый фон и красивые деревья.
Но все-таки Рублев, как истинный богослов, не мог не сказать о темной стороне мира.
Он обращается тоже, опять же, не он изобрел это, но он удивительным образом это воплотил. Видение четырех царств, где пророк Даниил видит вот как бы четыре царства, четыре эпохи, которые сменяют одну другую. Вавилонское царство, Македонское, Римское и Антихристово. Перед концом света приходит Антихрист, и он соблазняет народ, но Господь приходит и всех освобождает. И здесь вот он показывает этот круг, в котором эти четыре царства проходят. И четыре таких зверя очень грозных, и лев, и медведь, и какое-то такое крылатое тоже существо там белое, и антихрист в виде такой гиены или собачки с таким мордой и лицом таком между рогов, как бы двуличие. То есть внешне это самый как бы такой безобидный зверь, но вот он двуличный, и он вот такой вот мерзкий. И это тоже восходит очень интересно к наблюдениям святых отцов, которые говорили, что грех не страшен, а мерзок, что он противен изначальной человеческой природе, и что греха не нужно бояться, его нужно стыдиться, его нужно, ну, как скверны, от скверны освобождаться. И вот здесь вот тоже вот эта вот исихасская наполненность, исихасский смысл, конечно, вот этот глубокий, идущий еще от ранних святых отцов, там, от Макария Египетского, от Евагрия Понтийского, проходящий через многие писания, там, Лествичника, и Семен Нового Богослова, все это вот синтезирует Андрей Рублев. Знал ли он эти писания, да, читал ли он их, но он чувствовал этот дух, несомненно.
Во Владимирском Успенском соборе до наших дней сохранились образа иконостаса, написанные Андреем Рублевым и Даниилом Черным. Эти иконы составляют единый ансамбль с фресками, частично сохранившимися на стенах храма.
Из-за свечей, лампад иконы очень быстро превращаются в черные доски. И императрица Екатерина сочла, что этот старый иконостас никому не нужен, велела его выбросить. Но, слава Богу, очень умно оказался священник. Он не выбросил этот иконостас, а просто отдал его в село Васильевское. Так он сейчас часто и называется, Васильевский иконостас. И уже в советское время из этой деревенской церкви его перенесли в музей. Слава Богу, он сохранился. В центре иконостаса всегда изображается образ Спасителя, Спаса в силах, уже Христа в небесной славе, уже вот это второе пришествие, и к нему идут Христос, Богородица, апостолы, ангелы и так далее, вся церковь, и этот круг как бы размыкается во Вселенной и замыкается там, где мы с вами стоим. То есть иконостас показывает, что мы предстоим перед тем же престолом, как и святые на небесах, только мы на земле, а церковь торжествующая. Церковь святых, она на небесах. Не все писал сам Андрей Рублев, потому что над большим иконостасом всегда трудилась целая бригада, но, несомненно, он здесь принимал участие, может быть, как составитель программы, как богослов, который находил эти смыслы и находил вот эти нюансы интерпретации того или иного сюжета.
Сюжет иконы «Сретение Господне» может изображаться по-разному.
Здесь мы видим, что Симеон берет в руки младенца, и он держит его прикровенными руками над престолом. Иерусалимский храм изображен практически как алтарь православного храма. То есть так, как держит в молитве над святыми дарами потир, чашу держит священник. Опять же, не просто события рассказать, да, а показать этот смысл, для чего приходит этот младенец. Для вот этой вот жертвы, да, эту жертву потом Христос предлагает, да, нам во время литургии.
Мастерство и глубина духовного видения Андрея Рублева особенно ярко выразились в образе, который был им написан с известной Владимирской иконы Божьей Матери.
Произошло чудо, когда сама Божья Матерь вот через молитву около иконы спасла город от нашествия Тамерлана, да, такого завоевателя, который вообще не знал ни одного поражения. И он повернул от Москвы и ушел опять в свои эти там степи и пустыни. И вот эту икону принесли в Москву, а Владимир, естественно, так сказать, овдовел вот, без иконы. И владимирцы заказали тогда Андрею Рублеву эту икону, и он пишет в меру и подобие вот этой древней иконы, которая еще приписывалась Луке, но на самом деле была принесена в XII веке из Константинополя. Здесь видно и живопись, и вот этот вот удивительный голубец, который характерен очень для Андрея Рублева, вот этот вот синий цвет, да, чуть-чуть золота. Матерь Божья, держащая на руках младенца, образ умиления, вот этих объятий, да, он здесь сохраняется, как и в древней той иконе, с которой, собственно, писал Андрей Рублев. Но он написал совершенно другой образ. Если в той византийской иконе очень трагический взгляд, вот вся скорбь мира как бы собралась в взгляде, то здесь вся любовь, вся нежность, то человечество, которое уже переходит абсолютно вот грань физического, да, становится духовным.
Есть еще несколько произведений, авторство которых приписывают Андрею Рублеву.
Вот в этом храме в 18 году, тоже вот когда изымали иконы для реставрации, для сохранения, здесь нашли три иконы. Вот мне кажется, что они – это тоже Андрей Рублев. Хотя есть среди специалистов разные мнения. Это три иконы – Спаситель, Павел, апостол Павел и Михаил Архангел. Почему я считаю, что это Андрей Рублев? Потому что тот же самый дух. Вот на иконе Спас Звенигородский, вот так и зовут, потому что это храм Звенигороде, Успения Пресвятой Богородицы в Звенигороде. Ничего не сохранилось, видите, только лик Христа. Наверное, более человеческого лика в русской истории, русской иконописи нет. Это удивительный лик с такими очень мягкими чертами лица. И в то же время более, может быть, божественного нет. То есть опять он идет к божественному, вот так же, как и во фресках, не через то, что он, Рублев, изображает грозного Бога, да, а он как раз изображает того Бога, про которого сказано, Бог есть любовь, который так возлюбил мир, да, что отдал Сына Своего, чтобы каждый человек не погиб, но имел жизнь вечную. Совершенно мягкие черты лица, иногда называют этот лик таким славянизированным, потому что все-таки греки особенно, да, они изображали такой вот средиземноморский тип, иногда его называют таким греко-семитским, да, с крупными глазами, с таким немножко с горбинкой носом и так далее. Но здесь именно такой, ну, нельзя сказать русский Христос, но Христос, понятый человеком Древней Руси. Глаза, которые просто вот действительно нас не отпускают, но они не пригвождают, потому что, опять же, в истории церковного искусства было очень много разных периодов. Когда-то очень важно было показать грозного Бога, да, но здесь другое, да. И рядом, например, апостол Павел. Здесь опять не выдумывает ничего Андрей Рублев, но он дает свое толкование. И здесь показывал апостол Павел смиренным, что бывает крайне редко. Вот тут не видно, тут только маленький кусочек обреза Евангелия, но он его держит не торжественно, а он приносит ко Христу. «Все я почитал за сор ради Господа Иисуса Христа», как он пишет в своих посланиях. Да? То есть он склоняется перед Христом. Вся его ученость – ничто перед этой удивительной тайной Бога воплощения. А Архангел Михаил, опять же, его всегда изображали таким воинственным. Вот. А здесь такой тоже мягкий, очень глубокий, очень молитвенный, сосредоточенный, не воинственный совсем, архангел Михаил. Он в красно-синих одеждах, как и по канону положено. И он тоже склонился перед Христом. Вот это, конечно, так только Рублев мог написать. Или художник очень близкий к нему. Повторяю, что в Древней Руси очень трудно вот то, что летописно отмечено, что такой автор, это мы можем сказать. А все остальное, конечно, нам неведомо. Монастырь, где последний, где он уже нашел последнее свое пристанище, это Андроников монастырь, где сейчас музей имени Андрея Рублева. Нет, скажем, ни одного произведения Андрея Рублева, они к этому времени уже, когда сформировался музей, были в других местах, но это имени Андрея Рублева, там прекрасное собрание икон. И вот как икона, действительно, не только же Андрей Рублев один был, как икона, вот просто приводила людей к Христу, да, к церкви. Вот начиная с этой вот небесной красоты, люди искали смысла, и когда смысл и красота соединялись, они уже вот входили в церковь.
Вечер на лекции, посвященной иконописи Андрея Рублева, позволил присутствующим вырваться из круговорота дел и забот, остановиться и прислушаться, прикоснуться к миру духовной красоты, которая открывается в шедеврах иконописца. Это так важно сегодня в нашей мирской жизни, и, слава Богу, такие возможности у нас еще будут.